Ведьмаку редко что-нибудь снилось. Да и те редкие сны он, проснувшись, не помнил. Даже кошмары, а обычно это кошмары и были. На сей раз тоже был кошмар, но на сей раз ведьмак запомнил, по крайней мере, фрагмент. Из клубка каких-то неясных, но беспокоящих фигур, странных, зловещих сцен и непонятных, но навевающих ужас слов и звуков, неожиданно вылущился четкий и чистый образ Цири. Не такой, какой он помнил по Каэр Морхену. Ее пепельные развивающиеся в галопе волосы были длиннее, такие, как тогда, при первой встрече в Братилоне. Когда она, во сне, проносилась мимо, он хотел крикнуть, но не мог издать ни звука. Хотел броситься за ней, но ему чудилось, будто он по пояс увяз в густеющей смоле. А Цири, казалось, не видит его, уносится дальше, в ночь. Скрываются между покореженными ольхами и вербами, а деревья, словно живые, размахивают ветвями. И тут он увидел, что ее преследуют, что вслед за ней мчится вороной конь, а на нем всадник в черных доспехах и шлеме, украшенном крыльями хищной птицы. Геральт не мог ни пошевелиться, ни крикнуть. Мог только смотреть, как крылатый рыцарь догоняет Цири, хватает за волосы, стаскивает седла и мчится дальше, волоча ее за собой. Он мог только смотреть, как лицо Цири синеет от боли, а изо рта ее вырывается беззвучный крик. «Проснуться!» — приказал он себе, не в силах выносить кошмар. «Проснуться! Проснуться немедленно!» Он проснулся. Долго лежал неподвижно, заново переживая сон. Вытянул из-под подушечки мешочек. Быстро пересчитал десятикроновки. 150 за вчерашнего мантихора. 50 за мгляка, которого убил по просьбе Войта из деревушки под Кареросом. И 50 за оборотня, которого ему указали поселенцы из Бурдорфа. 50 за оборотня работа была легкой. Оборотень не защищался. Загнанный в пещеру, из которой не было выхода, он упал на колени и молча ожидал удара мечом. Ведьмаку было его жаль. Но ему нужны были деньги. Не прошло и часа, как он уже ехал по улицам города Дарьяна в поисках знакомого переулка и знакомой вывески. Вывеска гласила «Кодрингер и Фен. Консультации и юридические услуги». Однако Геральт прекрасно знал, что занятия Кодрингера и Фена имели, в принципе, очень мало общего с законом. У самих же партнеров была масса причин избегать любого контакта как с законом, так и с его представителями. Не менее серьезно ведьмак сомневался и в том, что кто-либо из клиентов, посещавших контору, вообще знал, что означает слово «консультации». На нижний этаж с улицы входа не было. Были только солидно запертые ворота, вероятно, ведущие в сарай с телегами или в конюшню. Чтобы добраться до дверей, требовалось обойти дом сзади, войти на грязный, полный кур и уток двор, оттуда подняться по лесенке, а затем пройти по узкой галерейке к темному коридору. Только тогда посетитель оказывался перед крепкими, окованными железом дверями красного дерева, украшенными большой латунной колотушкой в форме львиной головы. Геральт постучал и сразу же отступил. Он знал, что вмонтированный в двери механизм может выстрелить через скрытые в оковке отверстия 20-дюймовыми железными стрелами. Теоретически стрелы вылетали из дверей только в том случае, когда кто-либо пытался алхимичить с замком или же когда Кодрингер либо Фен нажимали на спусковое устройство. Но Геральт уже не раз убеждался, что безотказных механизмов не существует, и порой они действуют даже тогда, когда действовать, казалось бы, не должны. И наоборот. Видимо, в дверях было какое-то, скорее всего, чародейское приспособление, опознающее гостей. После того, как посетитель ударил колотушкой, никто изнутри никогда ни о чем не спрашивал и не требовал, чтобы ему отвечали. Двери отворялись, и в них появлялся Кодрингер, и никогда Фен.
«Привет», — сказал Кодрингер. «Входи. Незачем так прижиматься к стенке. Я размонтировал защиту. Несколько дней назад с ней что-то приключилось. Она ни с того ни с сего заработала и продырявила старьевщика. Входи смело. У тебя дело ко мне?»
«Нет». Ведьмак вошел в просторные мрачные сени, в которых, как всегда, слегка отдавало кошкой.
«Не к тебе. К Фену!»
Кодрингер расхохотался, утверждая ведьмака в подозрении, что Фен — фигура стопроцентно мифическая, служившая лишь тому, чтобы вводить в заблуждение судебных приставов, прево, сборщиков налогов и прочих ненавистных Кодрингеру личностей. Они вошли в контору, в которой было посветлее. Комната располагалась на втором этаже, и в солидно зарешеченные окна большую часть дня светило солнце. Геральт занял стул, предназначенный для клиентов.
Напротив, за дубовым столом, раскинулся в мягком кресле Кодрингер, велевший именовать себя юристом. Человек, для которого не существовало ничего невозможного. Если у кого-то возникали затруднения, заботы, проблемы, он шел к Кодрингеру. И тут же получал на руки доказательства непорядочности и злоупотреблений компаньонов или банковский кредит без обеспечения и гарантий. Единственный в длинном списке кредиторов взыскивал наличность фирмы, объявившей себя банкротом. Получал наследство, несмотря на то, что богатый дядюшка грозился не оставить ему ни медика. Выигрывал процесс о наследстве, потому что даже самые близкие родственники неожиданно снимали претензии. Сын клиента выходил из тюрьмы, либо освобожденный от обвинений на основании неопровержимых доказательств, либо ввиду отсутствия таковых, ибо если даже доказательства в свое время и существовали, они таинственным образом исчезали, а свидетели наперебой отказывались от прежних показаний. Охотник за приданным, пытающийся заарканить дочку, неожиданно обращал свои интересы на другую. Любовник жены или соблазнитель дочери в результате несчастного случая получал переломы трех конечностей, в том числе по меньшей мере одной верхней. Заклятый враг или иной столь же неудобный тип переставал вредить, как правило, он пропадал без следа. Да, если у кого-то были проблемы, он ехал в Дарьян. Быстренько бежал в фирму Кодрингер и Фен и стучался в двери красного дерева. В дверях возникал юрист Кодрингер. Невысокий, щуплый, седовласый, с нездоровой кожей, какая бывает у человека, редко выходящего на свежий воздух. Кодрингер приглашал в контору, усаживался в кресло, брал на колени большущего черно-белого кота и поглаживал его. Оба, Кодрингер и котяра, осматривали клиента неприятным, вызывающим беспокойство взглядом желто-зеленых глаз. «Я получил твое письмо». Кодрингер и кот бросили на ведьмака желто-зеленые взгляды. «Посетил меня также и Лютик. Он проезжал через Дарьян несколько недель назад. Рассказал кое-что о твоих заботах и горестях, но очень мало, слишком мало».
«Правда? Ты меня удивляешь. Это первый известный мне случай, когда Лютик не сказал слишком много».
«Лютик», — Кодрингер не улыбнулся, — «мало сказал, потому что и знал мало, а сказал меньше, чем знал, потому что попросту кое о чем ты ему говорить запретил. Откуда такое недоверие, причем коллеге?»
Геральт едва заметно вздохнул. Кодрингер собирался сделать вид, будто не заметил, но не смог, потому что заметил кот. Широко раскрыв глаза, кот обнажил белые клыки и почти беззвучно зашипел.
«Не раздражай кота», — сказал юрист, успокаивая животное. «Тебе не понравилось слово «коллега»? Но это же правда. Я тоже своего рода ведьмак. Я тоже освобождаю людей от чудовищ и чудовищных забот, и тоже делаю это за деньги».
«Есть некоторая разница», — проворчал Геральт под все еще недружелюбным взглядом кота.
«Есть», — согласился Кодрингер. «Ты ведьмак анахроничный, а я ведьмак современный, идущий в ногу со временем, поэтому вскоре ты останешься без работы, а я буду процветать. Выворотней, стрыг, эндриак и вурдалаков в мире не останется, а сукины дети будут всегда».
«Но ты-то в основном избавляешь от хлопот именно сукиных детей, Кодрингер. Запутавшиеся в несчастьях бедняки не в состоянии оплатить твои услуги».
«Твои тоже. Бедняки никогда ничего оплатить не в состоянии, это им не по силам, потому они и остаются бедняками».
«Удивительная логика. А уж новое дух захватывает».
«Таково свойство истины — захватывать дух. А истина-то именно в том, что базу и опору нашей с тобой профессии составляют сукины дети. С той только разницей, что твои уже почти реликт, а мои реальны и набирают силу».
«Хорошо, хорошо, давай ближе к делу».
«Давно пора», —
кивнул Кодрингер, поглаживая кота, который напрягся и громко замурлыкал, впиваясь когтями ему в колено.
«И покончим с делами в порядке их значимости. Первое. Мой гонорар, коллега-ведьмак, составляет 250 новиградских крон. Ты располагаешь такой суммой? Или тоже относишься к запутавшимся в заботах и хлопотах беднякам?»
«Сначала проверим, заработал ли ты столько».
«Проверку, — холодно сказал юрист, — ограничь исключительно собственной персоной и поспеши. А когда уже проверишь, выкладывай деньги на стол. Вот тогда и перейдем к следующим, менее важным вопросам».
Геральт отвязал от пояса мешочек и со звоном бросил на стол. Кот мгновенно спрыгнул с колен хозяина и сбежал. Юрист спрятал мешочек в ящик стола, не проверяя содержимого.
«Ты спугнул кота», —
сказал он с явным укором.
«Прости? Думал, звон монет — последнее, что может его спугнуть. Говори, что удалось узнать».
«Риенс», — начал Кодрингер, — «который тебя так интересует, фигура довольно таинственная. Мне удалось установить лишь, что 2 года он провел в школе чародеев в Бан-Арде. Его вытурили оттуда, прихватив на мелких кражах. У школы, как обычно, ожидали вербовщики из каэдвенской разведки. Риенс дал себя завербовать. Что он делал для разведки каэдвена, мне установить не удалось. Но выкидыши из школы чародеев обычно натаскивают на убийц. Сходится?»
«Тютелька в тютельку. Продолжай».
«Следующая информация из Цинтры. Господин Риенс сидел там в кутузке во время правления королевы Каланты».
«За что?»
«Представь себе, за долги. Сидел недолго, кто-то его выкупил, выплатив долги вместе с процентами. Операция была осуществлена через банк анонимным доброхотом. Я пытался проследить, от кого шли деньги, но после 4 банков сдался. Риенса выкупил профессионал, и ему очень важна была анонимность».
Кодрингер замолчал, тяжело раскашлялся, приложив платочек ко рту.
«И вдруг, сразу по окончании войны, господин Риенс появился в Содене, в Ангрене и в Бруге», продолжил он после недолгой паузы, вытерев губы и взглянув на платочек. «Изменившийся до неузнаваемости, во всяком случае, в смысле поведения и количества наличных, которыми сорил налево и направо. Потому что, ежели говорить об имени, то наглец не перетрудился, продолжал пользоваться именем Риенс. И как Риенс предпринял интенсивные поиски некой особы, вернее, особки. Навестил друидов из ангренского круга, тех, что приютили сирот войны. Тело одного друида через некоторое время нашли в ближайшем лесу, изуродованное со следами пыток. Потом Риенс появился в Заречье».
«Знаю», — прервал Геральт. «Знаю, что он сделал с семьей кметов из Заречья. За 250 крон я рассчитывал на большее. Пока что новостью для меня была лишь информация о школе чародеев и каэдвенской разведке. Остальное знаю. Знаю, что Риенс — беспощадный убийца. Знаю, что он наглый прохвост и мерзавец, не пытающийся даже брать себе фальшивые имена. Знаю, что работает по чьему-то поручению. По чьему, Кодрингер?»
«По поручению какого-то чародея. Этот чародей выкупил его из каталашки. Ты сам сказал, а Лютик подтвердил, что Риенс пользуется магией. Настоящей магией, не фокусами, которые мог бы знать, как бывший школяр. Стало быть, кто-то его поддерживает, снабжает амулетами, скорее всего, обучает втайне. Некоторые из официально практикующих магиков имеют таких секретных учеников и фактотумов для вершения нелегальных либо грязных делишек. На их жаргоне нечто подобное называется «ходить на поводке».
Ходя на чародейском поводке, Риенс воспользовался бы камуфлирующей магией, а он не меняет ни имени, ни внешности. Не стал даже осветлять кожу после ожога, которым его наградила Йеннифер.
Это-то и подтверждает, что он ходит на поводке.
Кодрингер закашлялся, оттер губы платочком.
«Потому что чародейский камуфляж — никакой не камуфляж, только дилетанты применяют нечто подобное. Если бы Риенс скрывался под магическим покровом либо иллюзорной маской, об этом просигналил бы всякий магический аларм. А такие алармы сейчас имеются практически во всех городских воротах. А чародеи улавливают иллюзорные маски безошибочно. В любом скоплении народа, в самой большой толчее, Риенс обратил бы на себя внимание каждого чародея так, словно из ушей у него пышет огонь, а из задницы прут клубы дыма. Повторяю, Риенс действует по распоряжению чародея и действует так, чтобы не привлекать к себе внимание других чародеев».
«Некоторые считают его нильфгаардским шпионом».
«Знаю. Например, Дикстра, шеф риданской разведки. Дикстер ошибается редко, поэтому можно принять, что и на этот раз он прав. Но одно не исключает другого. Фактотум чародея может одновременно быть и нильфгаардским шпионом.
Это значит, что какой-то официально практикующий чародей шпионит в пользу Нильфгаарда с помощью тайного фактотума.
Глупости!
Кодрингер закашлялся, внимательно осмотрел платок.
Чародей шпионит в пользу Нильфгаарда? Чего ради? Из-за денег? Смешно. Рассчитывая на большую власть под правлением победоносного императора Имгыра? Еще смешнее. Не секрет, что Имгырвар Эмрейс держит своих чародеев в черном теле. Чародеи в Нильфгаарде играют исключительно служебную роль, как, скажем, конюхи, и власти у них не больше, чем у тех же конюхов. Кто-нибудь из наших разнузданных магиков решился бы на борьбу в пользу императора, у которого стал бы конюхом? Филиппа Эльхард, которая диктует Визимиру Риданскому королевские указы и эдикты? Сабрина Глевисик, перебивающая речи Хенсельта Каэдвенского ударом кулака по столу и приказывающая королю заткнуться и слушать? Или, может, Вильгефордс из Рогевена, недавно ответивший Димовенду Айдирнскому, что ему сейчас не до короля?
Короче, Кодрингер, так что там с Ринсом?
Ничего особенного. Нильфгаардская разведка пробует добраться до чародея, привлекая к сотрудничеству его фактотума. Из того, что мне известно, Ринс не побрезговал бы нильфгаардскими флоринами и, не задумываясь, предал бы своего мэтра.
Теперь-то уж ты и несешь чепуху. Даже наши разнузданные, как ты их назвал, магики, сообразили бы, что их предали, а раскрытый Ринс повис бы на шибенице, если б повезло.
Ну и ребенок же ты, Геральт. Раскрытых шпионов не вешают, а используют. Фаршируют дезинформацией, пытаются переделать в двойных агентов.
Не заставляй ребенка скучать, Кодрингер. Меня не интересуют ни закулисные делишки разведок, ни политика. Ринс наступает мне на пятки, я хочу знать, почему и по чьей указке. Получается, что по указке какого-то чародея. Кто этот чародей?
Еще не знаю, но вскоре буду знать.
Вскоре, — процедил ведьмак, — для меня слишком поздно.
Не исключаю, — серьезно проговорил Кодрингер, — что ты влип в паскудную историю, Геральт. Хорошо, что обратился ко мне. Я умею вытаскивать из историй. В принципе, тебя уже вытащил.
Серьезно?
Серьезно. Юрист приложил платок к губам и закашлялся. Видишь ли, коллега, кроме чародея, а, возможно, и Нильфгаарда, в игре участвует и третья партия. Представь себе, меня посетили агенты тайных служб короля Фольтеста. У них возникли затруднения. Король приказал искать некую потерявшуюся княжну. Когда оказалось, что все не так просто, агенты решили обратиться к специалисту по непростым делам. Излагая проблему, они намекнули специалисту, что о разыскиваемой княжне может многое знать некий ведьмак. Больше того, он даже может знать, где она находится.
И что на это специалист?
Для начала выразил недоумение. Его, понимаешь ли, удивило, что упомянутого ведьмака до сих пор не упекли в темницу, чтобы там традиционными способами вытянуть все, что он знает, и немало того, чего не знает, но придумает, дабы удовлетворить любопытство вопрошающих. Агенты ответили, что шеф запретил. У ведьмаков, пояснили агенты, ужасно хилая нервная система, и под пытками они тут же умирают, поскольку, как образно они выразились, у ведьмаков жилка в мозгу лопается, поэтому-то им было поручено за ведьмаком только следить, но и эта задача оказалась им не по плечу. Специалист похвалил агентов за рассудительность и велел забежать через 2 недельки.
И забежали?
А как же? И тогда специалист, который уже считал тебя клиентом, представил агентам неопровержимые доказательства того, что ведьмак Геральт не имел, не имеет и не может иметь ничего общего с разыскиваемой княжной, ибо специалист отыскал очевидцев кончины княжны Цириллы, внучки королевы Каланты, дочери принцессы Паветты. Цирилла умерла 3 года назад в лагере для беженцев в Ангрене. Дифтерит. Перед смертью девочка страшно страдала. Не поверишь, у тюмерских агентов слезы в глазах стояли, когда они слушали моих очевидцев.
У меня тоже стоят. Насколько я понимаю, эти мерзкие агенты не могли или не хотели предложить тебе больше 250 крон?
Твой сарказм разрывает мне сердце, ведьмак. Я вытащил тебя из паскудной истории, а ты вместо благодарности заставляешь меня страдать.
Благодарю и прошу прощения. Зачем король Фольтест велел агентам искать Цири, Кодрингер? Что им было велено сделать, когда найдут?
Ну и недогадлив же ты. Конечно, прикончить. Ее считают претенденткой на трон Цинтры, а относительно этого трона существуют и другие планы.
Тут что-то не клеится, Кодрингер. Трон Цинтры сгорел вместе с королевским дворцом, городом и всей страной. Сейчас там правит Нильфгаард. Фольтест это прекрасно знает, другие короли тоже. Как Цири может претендовать на трон, которого уже нет?
Пошли. Кодрингер встал. Попытаемся вместе найти ответ на твой вопрос. Попутно докажу, что доверяю тебе. Что тебя так заинтересовало в этом портрете, позволю знать.
То, что он продырявлен, так, словно дятел долбил его несколько сезонов подряд, сказал Геральт, глядя на картину в золоченой раме, висящую на стене напротив стола юриста. И то, что на нем изображен исключительный идиот.
«Мой покойный родитель», — Кодрингер слегка поморщился, — «редкостный кретин. Я повесил портрет здесь, чтобы он всегда был у меня перед глазами, в качестве предостережения. Пошли, ведьмак».
Они вышли в сени. Котяра, лежавший посредине ковра и страстно вылизывавший вытянутую под странным углом заднюю лапу, при виде ведьмака незамедлительно сбежал в темень коридора.
«Почему коты так тебя не любят, Геральт? Тут есть что-то общее с...»
«Да», — отрезал Геральт. «Есть».
Панель красного дерева беззвучно раздвинулась, явив потайной ход. Кодрингер прошел первым. Панель, несомненно приводимая в движение магически, закрылась за ними, но они не погрузились в темноту. Из глубин коридора струился свет. В помещении в конце коридора было прохладно и сухо. В воздухе стоял тяжкий, удушливый запах пыли и свечей.
«Познакомишься с моим компаньоном, Геральт?»
«С Феном?» — усмехнулся ведьмак. «Быть не может».
«Может. Признайся, ты подозревал, что никакого Фена не существует?»
«Ну что ты?»
Между подпирающими низкий потолок шкафами и книжными стеллажами послышался скрип, а спустя минуту оттуда выехал странный экипаж. Это было высокое кресло на колесах. В кресле сидел карлик с огромной головой, покоящийся, если не считать шеи, на непропорционально узких плечах. У карлика не было обеих ног.
«Познакомьтесь», — сказал Кодрингер, — «Иаков Фен, ученый-правовед. Мой компаньон и неоценимый сотрудник. А это наш гость и клиент».
«Ведьмак Геральт из Ривии», — с улыбкой договорил калека. «Нетрудно догадаться. Работаю над проблемой несколько месяцев. Извольте за мной, милздари».
Они двинулись вслед за поскрипывающим креслом по лабиринту между стеллажами, прогибающимися под тяжестью фолиантов, которых не постыдилась бы университетская библиотека Оксенфурта. Инкунабулы, по оценке Геральта, накапливало несколько поколений кодрингеров и фенов. Ему было приятно оказанное доверие. Радовало, что наконец-то можно познакомиться с Феном. Однако он не сомневался, что персона ученого-правоведа, хотя абсолютно реальная, частично была и мифической. Мифического Фена, неразлучное альтер-эго Кодрингера, частенько видывали в городке, а прикованный к креслу ученый-правовед, вероятнее всего, никогда помещение не покидал. Середина комнаты была освещена особенно хорошо. Здесь стоял невысокий, доступный для кресла на колесах пюпитр, на котором громоздились книги, свитки пергамента и веленевой бумаги, отдельные листы, какие-то документы, бутыли чернил и туши, пучки перьев и многочисленные загадочные принадлежности. Впрочем, не все были загадочными. Геральт узнал формы для подделки печатей и алмазную терку для ликвидации записей на официальных документах. На середине пюпитра лежал небольшой полевой арбалет-репетир. Рядом из-под бархатной ткани выглядывали огромные увеличительные стекла, изготовленные из шлифованного горного хрусталя. Такие стекла были редкостью и стоили целое состояние.
«Нашел что-нибудь новое, Фен?»
«Немного», —
калека улыбнулся. Улыбка была милой и располагающей.
укоротил перечень потенциальных работодателей Рейнса до 28 чародеев».
«С этим пока погодим», — быстро прервал Кодрингер. «Сейчас нас интересует другое. Изложи Геральту причины, по которым исчезнувшие княжной Цинтры так активно заинтересовались агенты четырех королевств».
«В жилах девочки течет кровь королевы Каланты», — проговорил Фен, как бы удивленный необходимостью объяснять очевидное. «Она последняя из королевского рода. У Цинтры серьезное стратегическое и политическое значение. Затерявшаяся, оказавшаяся вне пределов досягаемости претендентка на трон неудобна и даже опасна, если она попадет под нежелательное влияние, например, влияние Нильфгаарда».
«Насколько я помню, — сказал Геральт, — в Цинтре закон лишил женщин права наследовать трон».
«Верно», — подтвердил Фен и снова улыбнулся. «Но ведь женщина может стать чьей-то женой и матерью ребенка мужеского пола. Разведслужбы четырех королевств узнали о предпринимаемых Рейнсом лихорадочных поисках княжны и убеждены, что именно об этом речь. Поэтому решили не дать княжне возможности стать женой и матерью простым, но эффективным способом».
«Но княжна мертва», — быстро бросил Кодрингер, наблюдая за изменениями, которые на лице Геральта вызвали слова улыбающегося карлика. «Агенты узнали об этом и прекратили поиски».
«Временно прекратили». Ведьмак с великим трудом сохранял спокойствие и холодный тон. «Ложь тем отличается от истины, что непременно становится явью. Кроме того, королевские агенты — только одна из партий, участвующих в игре. Агенты, вы сами это сказали, преследовали Цири, чтобы спутать планы другим, тем, кто ее ищет. А другие могут оказаться не столь податливыми на дезинформацию. Я нанял вас, чтобы вы нашли способ обеспечить ребенку безопасность. Ваше предложение».
«Есть у нас некая концепция», — Фэн глянул на компаньона, но не увидел на его лице приказа молчать. «Мы хотим тонко, но широко распустить слухи, что не только княжна Цири, но даже ее возможные мужские потомки не имеют никаких прав на трон Цинтры».
«В Цинтре кудель не наследует», — пояснил Кодрингер, борясь с очередным приступом кашля. «Наследует исключительно меч». Сноска. В средние века существовал закон кудели и меча, о наследовании трона по женской кудель и мужской меч линии.
«Совершенно верно», — подтвердил ученый-правовед. «Геральт только что сказал сам. Это древний закон, даже дьяволице Каланты не удалось его отменить, а ведь как старалась».
«Она пыталась свалить закон интригой», — убежденно сказал Кодрингер. «Поясни, Фен».
«Каланты была единственной дочерью короля Дагорада и королевы Адалии. После смерти родителей она выступила против аристократии, видевшей в ней не более чем жену будущего короля. Она хотела править самолично и лишь для проформы и ради поддержания династии соглашалась на институт принца-консорта, сидящего рядом, но значащего не больше, чем расфранченная кукла. Древние роды воспротивились. Каланты могла выбрать одно из трех — гражданскую войну, отречение в пользу другой линии либо брак с Рёгнером, князем Эббинга. Она выбрала третье, управляла страной, но при Рёгнере. Естественно, не позволила себя укротить или отправить в бабий притвор. Она была львицей из Цинтры. Но на троне сидел Рёгнер, хотя никто и не титуловал его львом».
«А Каланта, — добавил Кодрингер, — до зарезу надо было забеременеть и родить сына. Однако ничего не получилось. Она родила дочь по вету, потом было два выкидыша, и стало ясно, что больше детей у нее не будет. Все планы рухнули. Вот она, бабья доля. Разрушенная матка перехеривает непомерные амбиции». Геральт поморщился.
«Ты тривиален до безобразия, Кодрингер».
«Знаю. Правда тоже была тривиальной. Потому что Рёгнер начал втихаря приискивать себе юную принцессу, соответственно, широкими бедрами, желательно из семей с проверенной плодовитостью, да прабабок включительно. А у Каланта зашаталась почва под ногами. Любой обед, любой кубок вина могли быть последними, каждая охота могла завершиться несчастным случаем. Многое говорит за то, что именно тогда львица из Цинтры взяла инициативу в свои руки. Рёгнер отошел в мир иной. В стране свирепствовала оспа, и смерть короля никого не удивила».
«Начинаю понимать», — проговорил ведьмак внешне равнодушно. «Каковы будут слухи, которые вы намерены тонко, но широко распустить? Цири, по вашей версии, окажется внучкой отравительницы и мужеубийцы?»
«Не забегай вперед, Геральт. Продолжай, Фен».
«Каланте», — улыбнулся карлик, — «сохранила себе жизнь, но корона была от нее все дальше. Когда после смерти Рёгнера львица возжаждала абсолютной власти, аристократия вновь категорически воспротивилась нарушению законов и традиций. На троне Цинтры должен сидеть король, а не королева. Вопрос поставили ребром. Как только маленькая Паветта начнет хоть немного смахивать на женщину, ее надлежит выдать за того, кто станет новым королем. Возможность повторного брака бесплодной королевы даже не рассматривалась. Львица из Цинтры поняла, что может рассчитывать самое большее на роль королевы-матери. Кроме того, мужем Паветты мог вообще стать человек, который полностью отстранил бы тещу от правления».
«Я снова буду тривиальным», — предупредил Кодрингер. «Каланте всячески оттягивала момент замужества Паветты, отвергла первый проект марьяжа, когда девочке было 10 лет, и второй, когда той исполнилось 13. Аристократы разгадали планы и потребовали, чтобы 15-й день рождения Паветты стал ее последним днем в девичестве. Каланте пришлось согласиться. Но уже раньше она добилась того, на что втайне рассчитывала. Паветта слишком долго ходила в девицах, у нее кое-где начало чесаться так, что она связалась с первым попавшимся бродягой, к тому же заколдованным и превращенным в чудовище. Были там какие-то сверхъестественные обстоятельства, какие-то предсказания, чары, обещания, какое-то право неожиданности. Так, Геральт? Что случилось дальше, ты, вероятно, помнишь. Каланте притащила в Цинтру ведьмака, а ведьмак наделал там шороху. Не зная, что им манипулируют, снял заклятие с чудовищного ежа, позволив тому жениться на Паветте. Тем самым ведьмак обеспечил Каланте сохранение трона. Связь Паветты с расколдованным чудовищем оказалась для вельмож таким шоком, что они без слов одобрили неожиданный брак львицы с Эйстом Турсиахом. Ярл с островов Скеллиги показался им лучше, нежели бродяга-ёж. Таким образом, Каланте продолжала править страной. Эйст, как все островитяне, относился к Каланте со слишком большим пиететом, чтобы в чем-либо ей противоречить, а исполнение королевских обязанностей попросту утомляло его. Он полностью отдал бразды правления в ее руки. А Каланте, пичкая себя медикаментами и эликсирами, таскала супруга в постель днем и ночью. Хотела править до последнего своего часа. А уж если и быть королевой-матерью, то матерью собственного сына. Однако, как я уже сказал, амбиции-то непомерны. Не повторяйся. На принцессе же Паветте, жене странного ежа, уже во время свадебной церемонии было подозрительно свободное платье. Отчаявшаяся Каланте изменила планы. «Если не мой сын, — подумала она, — так пусть будет сын Паветты». Но Паветта родила дочь. Проклятие или как? Однако принцесса еще могла рожать, то есть могла бы, потому что произошел загадочный несчастный случай. Она и этот странный еж погибли при невыясненных обстоятельствах в кораблекрушении.
«Не слишком ли много ты пытаешься мне навязать, Кодрингер?»
«Я пытаюсь прояснить ситуацию, ничего больше. После смерти Паветты Каланте скисла, но ненадолго. Ее последней надеждой была внучка, дочь Паветты Цирилла. Цири, неистовствующая при королевском дворе воплощение дьяволенка. Для некоторых любимица, особенно для людей в годах, потому что она напоминала им Каланте, когда та была ребенком. Для других — ублюдок, дочь чудовищного ежа, на которую, кроме того, предъявлял права некий ведьмак. И теперь мы подходим к сути проблемы. Любимицу Каланте, настойчиво подготавливаемую на роль наследницы престола, воспринимаемую некоторыми даже как второе воплощение королевы, львенка, в котором кипела кровь львицы, уже тогда некоторые считали не имеющей права на трон. Цирилла была зачата порочно. Паветта совершила мезальянс, смешала королевскую кровь с кровью приблуды неведомого происхождения.
Хитро, Кодрингер. Только в действительности все не так. Отец Цири вовсе не был последним приблудой. Он был принцем.
Да что ты говоришь, не знал. Из какого же королевства?
Из какого-то на юге, Из Мехта. Да, именно из Мехта.
Любопытно, буркнул Кодрингер. Мехт давно уже под Нильфгаардом, входит в состав провинции Метина.
Но остается королевством, вставил Фен. Там на троне сидит король.
Но командует им Гирвар Эмрейс, обрезал Кодрингер. Кто бы ни сидел там на троне, он сидит по милости и воле Эмгыра. Но коли уж мы заговорили об этом, проверь, кого Эмгыр сделал королем, я не помню.
Уже ищу.
Калека толкнул колеса кресла, со скрипом отъехал к стеллажам, стянул с них толстый рулон и принялся просматривать листы, отбрасывая просмотренные на пол.
Вот, королевство Мехт. В гербе попеременно серебряные рыбы и короны на красно-голубом четырехдольном поле.
Плюнь на геральдику, Фен, кто там король?
Оет, по прозвищу Справедливый, избран путем голосования.
Имгыром из Нильфгаарда,
холодно докончил Кодрингер.
9 лет назад.
Не тот,
быстро прибросил юрист.
Этот нас не интересует, кто был до него.
Минутку, вот. Хакерспарк. Умер.
Умер от острого воспаления легких, пробитых кинжалом убийц, подосланных Имгыром или шибко справедливым Оэтом.
Кодрингер снова проявил догадливость.
Геральт, упомянутый Акерспарк, вызывает у тебя какие-нибудь ассоциации? Не мог ли это быть папуля ежа?
«Да», — подтвердил ведьмак после недолгого раздумья. «Акерспарк, помню. Так Дани называл своего отца.
Дани?
Это его имя. Он был сыном Акерспарка, принцем».
«Нет»,
— прервал Фен, рассматривая свитки.
«Здесь перечислены все законорожденные сыновья Орм, Горм, Хорм и Гонзалес, законорожденные дочери Аля, Валя, Нина, Полина, Мальвина и Аргентина».
«Снимаю обвинение в адрес Нильфгаарда и справедливого Оэта», — серьезно заявил Кодрингер. «Акерспарка не убили, он нормально затрахался в усмерть, потому что наверняка были у него и незаконнорожденные детишки, а, Фен?»
«Были, и немало, но никого по имени Дани я что-то не вижу».
«Ясное дело, не видишь. Твой еж, Геральт, никакой не принц». Даже если его и вправду породил где-то на отшибе этот профессиональный трахтмахер Акерспарк, от права на титул принца его отделяла чертовски длинная череда законорожденных Ормов, Гормов и прочих Гонзалесов с их собственным, наверняка многочисленным же потомством. С формальной точки зрения брак Паветты — типичный мезальянс. А Цири дитя мезальянса не имеет права на трон.
Браво!
Фен проскрипел к пюпитру, вертя колеса кресла.
«Это аргумент», — сказал он, поднимая огромную голову. «Всего лишь аргумент. Не забывай, Геральт, мы боремся не за корону для княжны Цириллы и не за лишение ее оной. Из распространяемых слухов должно следовать, что девочка не годится на то, чтобы с ее помощью наложить лапу на Цинтру. Если кто-то такую попытку предпримет, ее легко можно будет поставить под сомнение». В политической борьбе девочка перестанет быть фигурой, станет малозначительной пешкой.
«Ее оставят в живых», — бесстрастно докончил Кодрингер. «С формальной точки зрения», — спросил Геральт, — «сколь весом этот ваш аргумент?»
Фен взглянул на Кодрингера, потом на ведьмака.
«Не очень. Цирилла все же кровь Каланты, хоть и немного разжиженная. В нормальных условиях ее, возможно, и отстранили бы от трона». Но условия сейчас ненормальные. Кровь львицы имеет политическое значение.
Кровь. Геральт потер лоб. Что значит дитя старшей крови, Кодрингер?
Не понимаю. А что, кто-то, говоря о Цирилле, употребил такую формулировку?
Да.
Кто?
Неважно кто, что это значит.
Лунет, Аэб, Хэн и Хаэр.
Неожиданно сказал Фен, отъезжая от пюпитра.
Дословно это не дитя, а дочь старшей крови. Старшая кровь. Встречалось мне такое определение, не помню точно. Кажется, речь идет о каком-то эльфьем предсказании. В некоторых версиях текста пророчества Итлины, тех, что постарше, есть, кажется, упоминание о старшей крови эльфов или Аэн, Хэн и Хаэр. Но у нас нет полного текста пророчества. Надо бы обратиться к эльфам.
«Оставим это», — холодно прервал Кодрингер.
«Не надо излишка проблем, Фен. Излишек предсказаний и тайн вреден. Благодарю тебя. Ну, бывай, плодотворной тебе работы. Геральт, позволь, вернемся в контору».
«Маловат, верно?»
— удостоверился ведьмак, как только они вернулись и уселись в кресло. Юрист за стол, он напротив.
«Маловат гонорар, верно?»
Кодрингер поднял со стола металлический предмет в форме звезды и повертел его в пальцах.
«Маловат, Геральт. Копаться в эльфьих предсказаниях для меня — дикая нагрузка, потеря времени и средств. Необходимо найти подходы к эльфам, потому что никто, кроме них, ничего в их записях понять не в состоянии. Эльфские манускрипты в большинстве случаев — дико закрученная символика, акростихи, а то и просто шифровки. Старшая речь всегда двузначна, по меньшей мере. А в письменном виде может иметь и десяток значений. Эльфы никогда не стремились помогать тем, кто хотел разобраться в их пророчествах. А в теперешние времена, когда по лесам идет кровавая война с белками, когда дело доходит до погромов, опасно к ним даже приближаться. Вдвойне опасно. Эльфы могут принять нас за провокаторов, люди обвинить в предательстве. Сколько, Кодрингер?»
Юрист минуту помолчал, не переставая играть металлической звездой. Наконец сказал.
10%.
10% от чего?
Не издевайся, ведьмак. Дело принимает серьезный оборот. Становится все менее ясно, в чем тут дело. А когда не ясно, в чем дело, значит, дело наверняка в деньгах. Тогда мне милей проценты, нежели обычный гонорар. Дашь 10% от того, что сам с этого поимеешь. Конечно, с зачетом уже выплаченной суммы. Составим договор?
Нет. Не хочу ввергать тебя в расходы. 10% от нуля дает ноль, Кодрингер. Я, дорогой коллега, не поимею с этого ничего.
Повторяю, не издевайся надо мной. Не верю, что ты действуешь без выгоды. Не верю, что за этим не скрывается.
Меня не интересует, во что ты веришь. Не будет никакого договора. И никаких процентов. Назначь размер гонорара за сбор информации.
«Любого другого», — закашлялся Кодрингер, «я выкинул бы вон, будучи уверен, что он пытается меня провести. Но тебе, анахроничный ведьмак, как-то удивительно к лицу благородное и наивное бескорыстие. Это чисто в твоем стиле, прекрасно и патетически старомодно позволить себя убить за даром».
«Не будем терять времени. Сколько, Кодрингер?»
«Еще столько же. Всего 500».
«Сожалею», — покачал головой Геральт. «Но меня не станет на такую сумму. Во всяком случае, сейчас».
«Повторяю предложение, которое я тебе уже сделал в самом начале нашего знакомства», — медленно проговорил юрист, продолжая играть звездой. «Возьми у меня работу, и тебя станет, и на информацию, и на другие прелести».
«Нет».
«Почему?»
«Тебе не понять».
«Теперь ты ранишь уже не сердце, а гордость профессионала. Ибо я льщу себя надеждой, что, в принципе, понимаю все. В основе наших профессий лежит сволочизм окружающих, однако ты упорно предпочитаешь анахроничное современному».
«Браво!» — усмехнулся ведьмак.
Кодрингер снова зашелся кашлем, вытер губы, посмотрел на платок, потом поднял желто-зеленые глаза.
«Ты глянул в список магичек и магиков, который лежал на пюпитре, в список потенциальных работодателей Ринса?»
«Глянул».
«Ты не получишь его до тех пор, пока я не установлю точно кто. Не обольщайся тем, что подглядел. Лютик сказал мне, что Филиппа Эльхард, вероятнее всего, знает, кто стоит за Ринсом, но тебе эти сведения дать не пожелала. Филиппа не стала бы прикрывать какую-нибудь шушеру. Значит, за этим поганцем стоит важная фигура».
Ведьмак молчал.
«Берегись, Геральт, ты в серьезной опасности. Кто-то ведет с тобой игру, кто-то точно предвидит твои действия, кто-то ими управляет. Не позволь невежеству и зазнайству взять над собой верх. С тобою играют не упыриха, не оборотень и не братья Мишеле. Это даже не Ринс. Дитя старшей крови, черт побери! Как будто мало было трона Цинтры, чародеев, королей и Нильфгаарда, так еще вдобавок эльфы! Прерви игру, ведьмак, выходи из нее, спутай им планы, сделай то, чего никто не ожидает, разорви эту сумасшедшую связь, не допусти, чтобы тебя ассоциировали с Цириллой. Оставь ее Йеннифер, а сам возвращайся в Каэр Морхен и не высовывай оттуда носа. Затаись в горах, а я покопаюсь в эльфьих манускриптах, спокойно, без спешки, детально. а после того, как узнаю имя занимающегося этим чародея, ты успеешь собрать деньги, и мы произведем обмен».
«Я не могу ждать. Девочка в опасности».
«Верно. Но мне известно, что считают помехой на пути к ней. Помехой, которую надлежит любым путем убрать. Именно поэтому ты в опасности. За девочку примутся только после того, как прикончат тебя».
«Либо когда я прерву игру, отойду в сторонку и затаюсь в Каэр-Морхене. Я слишком много тебе заплатил, Кодрингер, чтобы ты давал мне такие советы».
Юрист покрутил в пальцах стальную звезду. «За сумму, которую ты мне вручил, я активно действую уже некоторое время, ведьмак», — сказал он, сдерживая кашель. «Совет, который я тебе даю, продуман. Затаись в Каэр-Морхене, исчезни, и тогда те, кто ищет Цириллу, возьмут ее».
Геральт сощурился и усмехнулся. Кодрингер не побледнел. «Я знаю, что говорю», — продолжал он, выдержав взгляд и ухмылку.
«Преследователи твоей Цири найдут ее и сделают с ней, что захотят, а тем временем и она, и ты будете в безопасности».
«Объяснись, прошу, по возможности быстрее».
«Я нашел одну девочку, дворянку из Цинтры, военную сироту. Она побывала в лагерях для беженцев, сейчас измеряет аршином и кроит ткани, приютил ее суконник из Бругги. Она не отличается ничем особенным, кроме одного. Здорово напоминает портрет на некой миниатюре, изображающей львенка из Цинтры. Хочешь взглянуть?»
«Нет, Кодрингер, не хочу. И не согласен с таким решением».
«Геральт», — прикрыл глаза юрист, — «что тобою движет? Если ты хочешь уберечь свою Цири, сдается мне, ты сейчас не можешь себе позволить роскошь презрения, пренебрежения. Нет, я неверно выразился. Ты не можешь позволить себе роскошь пренебрегать пренебрежением, презирать презрение. Грядет время небрежения, коллега-ведьмак, час презрения, колоссального, безграничного. Ты должен приспособиться. То, что я тебе предлагаю, — прямая альтернатива. Некто должен умереть, чтобы мог жить другой. Тот, кого ты любишь, уцелеет. Умрет другая девочка, которую ты не знаешь, которой никогда не видел.
Которой могу пренебречь? — прервал ведьмак. За то, что я люблю, я должен заплатить пренебрежением к самому себе? Презрением? Нет, Кодрингер. Оставь ребенка в покое, пусть продолжает измерять сукно аршином. Ее портретик уничтожь, сожги. А за мои 250 тяжко заработанных крон, которые ты кинул в ящик, дай мне нечто другое — информацию. Йеннифер и Цири покинули Эландер. Я уверен, ты об этом знаешь. Уверен, знаешь, куда они направляются. Уверен, знаешь, следует ли кто-то за ними.
Кодрингер побарабанил пальцами по столу, закашлялся.
«Волк, забыв о предупреждении, хочет продолжить охоту», — отметил он. «Не видит, что охотятся на него, что он прет прямо на флажки, развешанные настоящим охотником».
«Не будь банальным, будь конкретным».
«Ну, как хочешь. Нетрудно догадаться, что Йеннифер едет на большой сбор чародеев, назначенный на начало июля в Гарштанге на острове Танет. Стремительно бежит и не пользуется магией, так что ее трудно засечь. Еще вчера она была в Эландере. Я высчитал, что через 3-4 дня доберется до города Горсвелен, от которого до Танада один шаг. Направляясь в Горсвелен, она должна проехать через поселок Анхор. Отправившись немедленно, ты еще сможешь перехватить тех, кто едет за ней следом. А они едут».
«Надеюсь», — Геральт неприятно ухмыльнулся, — «это не королевские агенты?»
«Нет», — сказал юрист, поигрывая металлической звездой. «Это не агенты, но и не Риинс, который умнее тебя, потому что после драки с Мишеле затаился в какой-то дыре и не высовывает оттуда носа. Следом за Йеннифер едут трое наемных убийц».
«Догадываюсь, ты их знаешь».
«Я всех знаю, и поэтому хочу предложить, оставь их в покое. Не езди в Анхор, а я воспользуюсь имеющимися знакомствами и связями, напущу их на Риинса. Если удастся...» Он резко оборвал, сильно замахнулся. Металлическая звезда взвыла в воздухе и со звоном врезалась в лоб Кодрингера-сеньора, продырявив полотно и воткнувшись в стену почти до половины.
«Хорошо, а?» —
— широко улыбнулся юрист. «Эта штука называется Орион. Заморское изобретение. Тренируюсь уже с месяц, попадаю без промаха. Может пригодиться. С 30 шагов такая звездочка безотказна и смертоносна. А спрятать ее можно в перчатке, либо за ленточкой шляпы. Уже год, как орионы поступили на вооружение нильфгаардских спецслужб. Ха-ха, если Ринс шпионит в пользу Нильфгаарда, то забавно будет, коли его найдут с орионом в виске. Что скажешь?»
«Ничего. Это твои проблемы. 250 крон лежат у тебя в ящике».
«Ясно», — кивнул Кодрингер. «Твои слова означают, что мне предоставлена свобода действий. Помолчим минутку, Геральт. Почтим скорую кончину господина Ринса минутой молчания. Почему ты кривишься, черт побери? Не уважаешь величие смерти?»
«Уважаю, и слишком сильно, чтобы спокойно выслушивать насмехающихся над ней идиотов. Ты когда-нибудь думал о собственной смерти?»
Юрист тяжело раскашлялся, долго рассматривая платок, которым прикрывал рот. Потом поднял глаза. «Конечно», — сказал он тихо, — «думал. И довольно интенсивно. Но тебе нет никакого дела до моих мыслей, ведьмак. Едешь в Анхор?»
«Еду».
«Ральф Блюнден по прозвищу профессор, Хейма Кантер, коротышка Якса. Тебе о чем-нибудь говорят эти имена?»
«Нет».
«Все трое прекрасно владеют мечом, лучше Мишеле, так что я посоветовал бы более верное, дальнобойное оружие. Например, нильфгаардские звездочки. Хочешь, продам несколько штук, у меня их много».
«Не куплю, непрактично. Шумят в полете».
«Свист воздействует на психику, парализует жертву страхом».
«Возможно. Но может и предостеречь, я успел бы уклониться».
«Если бы видел, что в тебя кидают, конечно. Знаю, ты можешь уклониться от стрелы, пущенной из лука и даже из арбалета, но сзади...»
«Сзади тоже. Брехня».
«Поспорим»,
— холодно сказал Геральт. «Я повернусь лицом к портрету твоего папы-идиота, а ты брось в меня своим орионом. Попадешь — выиграл, не попадешь — проиграл. Проиграешь — расшифруешь эльфьи манускрипты. Меня интересует дитя старшей крови. Добудешь информацию в кредит».
«А если выиграю?»
«Добудешь ту же информацию и покажешь Йеннифер. Она заплатит. Ты в накладе не останешься».
Кодрингер открыл ящик и вынул второй орион. «Рассчитываешь на то, что я не приму заклада?» — отметил, а не спросил он.
«Нет», — усмехнулся ведьмак. «Уверен, что примешь».
«Рисковый ты парень. Забыл? Я не страдаю угрызениями совести».
«Не забыл. Ведь грядет час презрения, а ты идешь в ногу с прогрессом и духом времени. Я же принял близко к сердцу упреки относительно анахроничной наивности и на этот раз рискну не без надежды выиграть. Ну так как, уговорились?»
«Уговорились». Кодрингер взял металлическую звезду за один из лучей и встал.
«Любопытство всегда брало во мне верх над рассудком, не говоря уж о беспричинном милосердии.
Отвернись». Ведьмак отвернулся. Глянул на густо издырявленную физиономию на портрете и торчащий в ней орион. Потом прикрыл глаза. Звезда взвыла и ударила в стену в 4 вершках от рамки.
«Черт побери!» — вздохнул Кодрингер. «Даже не дрогнул. Но и сукин сын!»
«А чего ради было вздрагивать? Я слышал, что ты бросаешь так, чтобы промазать».